Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Гость в студии». Я вам представляю, дорогие наши слушатели, Наталью Александровну Куликову, кандидата философских наук, прихожанку храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга. Вы слушаете цикл «Иван Ильин. Наследие». Сегодня мы обращаемся вновь к работе Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силой. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Хочу обратить внимание наших слушателей на то, что мы рассмотрели несколько глав из этой книги. Я их хочу назвать. Это глава о самопредании злу, о добре и зле, о заставлении и насилии. И вот сегодня мы обращаемся к следующей главе, которая называется «О психическом понуждении». Вот всегда, когда берешь любое произведение, умное, сильное, доброе, всегда нужно понимать, что человек, который писал эту работу, он ставил для себя определенные цели. В данном случае мы говорим об Иване Александровиче Ильине. То есть эти цели и задачи были совершенно четко прописаны. И вот наша задача, как я вижу, заключается в том, чтобы мы могли перевести это в реальную действительность. Что это не просто какие-то абстрактные философско-религиозные вещи, написанные человеком, а это то, что было пережито и мученически пережито этим человеком. И здесь нужно также сказать о том, какие он претерпел гонения за свое творчество, и в данном случае именно за эту работу о сопротивлении злу силой.
Да, это действительно так. Иван Ильин, он никогда не писал абстрактно, он всегда ставил конкретные вопросы, которые жизненные. Он так и говорил, что философия — это жизнь. И надо рассматривать жизнь нашу с точки зрения Евангелия, с точки зрения божественных истин. И в данной работе он как раз ставит конкретные вопросы. Первое. Нужно ли сопротивляться злу внешнему? И второе. Как правильно сопротивляться злу? И вот на эти вопросы он в своей книге отвечает. А что касается Ивана Александровича Ильина, то, конечно, жизнь у него была непростая, и он на своем опыте, в общем-то, мог характеризовать вообще, что такое зло, потому что еще будучи в России, когда он писал критические статьи о большевизме, о новом порядке, то он и был в тюрьме, и его приговаривали к смертной казни, которую потом заменили на высылку. Потом
так он покинул, как прямо Достоевскому.
Да, и потом он покинул родину, уехал в Германию, но и там, значит, вот пришел к власти фашистский режим, который тоже уничтожил, значит, власти уничтожили все его работы. Его уволили из института, потому что вот эту фашистскую идеологию националистов проповедовать он отказывался, и поэтому его книги были все уничтожены, сожжены, а ему вообще грозила, конечно, посадка в концлагерь. И просто они не успели его взять, ему помогли друзья покинуть Германию, он вот перешел через горы пешком буквально с одним чемоданчиком, с женой, они перешли вот эти вот перевалы и оказались в Швейцарии. Ну и в Швейцарии его тоже ожидала очень неприятная ситуация, у него практически не было денег, но швейцарские власти просили залог большой, несколько тысяч франков, для того, чтобы его не выслать обратно в Германию.
И помог композитор Рахманинов.
Да,
Сергей.
И помог ему, вот, слава богу, Сергей Рахманинов, он внес за него этот залог. Вот, и Иван Ильин со своей женой, они, конечно, избежали вот вообще заключения в концлагерь, где ему, наверное, конечно, не выжить было бы, потому что у него было довольно слабое здоровье. Он часто очень болел, и это тоже, в общем-то, приносило ему определенные страдания. Вот поэтому этот человек, который он настрадался, он и душевно настрадался, и физически. Его изгоняли вообще вот с небольшим саквояжиком. То есть никакого имущества у него не было, никаких накоплений у него не было. И он жил вот в Швейцарии, он жил только на то, что вот он, значит, в русском клубе там читал какие-то лекции, вот о России. И одна богатая дама, которая вот жила в Швейцарии, ей очень понравились эти лекции, и она вот прямо установила ему такое пособие, что ли, жалование из собственных средств, ежемесячно им помогала, вот платила, и вот на это они жили. То есть это был человек постоянно нуждающийся, это был человек постоянно ограниченный во всех, как говорится, радостях мира, вот, и постоянно работающий. Вот сила воли его поражает, то есть вот во всех, в любых условиях он, тем не менее, не прекращал вот эту умственную работу на благо России. Всегда вот он в сердце своем нес вот это вот христианскую сущность России, православия и то, чтобы Россия все-таки была той Русью святой, которую он знал. Вот, поэтому он имел право вот всей своей жизнью, всем опытом своей жизни, он имел право рассуждать о добре и зле, о насилии, о заставлении и так далее, потому что все он это пережил и много настрадался, много пострадал. Поэтому вот так можно сказать.
Вот у Ивана Александровича, Наталья Александровна, есть такое совершенно удивительное понятие – злое добро. Слышали вы об этом? Вот в этой книге. То есть противиться злу, говорит он, следует из любви, от любви и посредством любви. Удивительно.
Да, как раз вот именно понятие «злое добро» — это как раз он объясняет, что такое любовь моралиста. То есть он, вот Льва Николаевича Толстого как раз называет моралистом, и любовь его сентиментальной, значит, вот такой вот любовью моралиста. И поэтому вот такое добро, это вот сентиментальная любовь таких вот непротивленцев, он как раз и называет, что в итоге-то она как раз и приносит зло. Но это мы немножко попозже, да, вот сейчас подойдем к этому понятию. Сначала, наверное, нам надо все-таки вспомнить. В прошлой передаче мы говорили о таких видах понуждения, как самопонуждение, самопринуждение и насилие. То есть вот Лев Николаевич Толстой в своей теории, пишет Ильин, он вообще не разделяет понятия эти. Он берет понятие самое негативное из них, насилие, все к нему приравнивает.
Тонкости не разбирает этого вопроса вообще, да. Очень грубо как бы.
И вот осуждает полностью вот это вот насилие. То есть любое воздействие на человеческую волю он считает крамольным и недопустимым. А Иван Александрович Ильин говорит, что нужно разделять, что есть понятие самопонуждения и самопринуждения. То есть под самопонуждением он понимает такое психическое заставление себя, то есть волевое заставление себя, допустим, побороть лень, что-то там сделать. Вот. Это все мы делаем не ради удовольствия, какие-то вещи, которые нам необходимо делать. Мы сами себя понуждаем к этому. Есть понятие самопринуждения, когда мы вот прям физически себя, да, можем заставить, ну, мы тут вспоминали, что вот монахи, святые отцы там себя закапывали в землю для того, чтобы избежать каких-то грехов. Это тоже вот физическое самопринуждение. И Ильин пишет, что виды самопонуждения и самопринуждения имеют решающее значение в процессе внешней цивилизации и внутренней культуры человека. Все состояние лени, дурных привычек, азарта, запоя и многое множество так называемых проблематических, неудачливых, падших и даже порочных натур имеют в основе своей неспособность к такому душевному и телесному самопонуждению или непропорциональную слабость понуждающей воли или непропорциональную силу дурных страстей или то и другое вместе. Поэтому вот в таком состоянии, когда человек находится, Ильин говорит, что ему помощь нужна. Раз он сам не может себя к доброму принудить.
Лазопиета помощи, да. Совершенно не понимая, что внутри него происходит.
Да, внутри, конечно, у каждого человека борьба все равно идет. То есть добро борется со злом, но ему не хватает воли, ему не хватает
характера.
Силы характера для того, чтобы побороть какие-то свои дурные страсти, привычки. Но он понимает, что они его губят. И поэтому любой, кто протянет ему руку в этой борьбе, будет, конечно, для него спасителем. И это нужно воспринимать как добро. Поэтому здесь вот требуется, кроме самопонуждения и самопринуждения, значит, необходимо еще и внешнее воздействие, то есть помощь от других людей, то есть принуждение и понуждение. И вот здесь Ильин говорит о том, что в этом отношении задача каждого духовно воспитывающего себя человека состоит в том, чтобы верно находить грань между самопонуждением и самопринуждением с одной стороны и самонасилием с другой стороны, укрепляя себя в первом и никогда не обращаясь ко второму, ибо самонасилие всегда будет равноопасно и равноценно духовному самопредательству. Он вводит понятие здесь самонасилие. Что это такое? Это если самопонуждение и самопринуждение ведет человека к добрым поступкам, то самонасилие – это заставление себя делать что-то дурное, то есть делать какие-то злые вещи, например, там, льстить или обманывать и так далее. То есть здесь
вот так важно разбираться во всех этих терминах, потому что, не понимая их, вообще невозможно дальше двигаться. То есть их нужно очень хорошо усвоить. Да. И он дает их прямо в самом начале работы.
Вот для разбора...
А сопротивление злой силы, да, работает, называется.
Для разбора этих нюансов Ильин как раз и вводит вот эти вот понятия. То есть он сам их предлагает, да, для восприятия, чтобы различать нюансы движущих сил человека. То есть то, что его приводит к тем или иным поступкам. Вот он пишет, что проблема бесхарактерности непостижима для индетерминиста. То есть индетерминист – это человек, который считает, что у человека полная свобода воли должна быть. Вот, то есть ничем воля не должна быть ограничена. И поэтому вот Ильин говорит, что как раз для бесхарактерного человека вот такая свобода воли, она ведет его к гибели вообще. И поэтому если такому человеку не помочь, то это обрекать его уже на полную деградацию и гибель. Воспитывать бесхарактерного ребенка или, что почти тоже, бесхарактерного взрослого, значит не только будить в нем духовную зрячесть и зажигать в нем любовь, но катартически учить его самопонуждению и императивно приучать его к самопринуждению. Ибо для человека, не способного к благому самовоспитанию и самозаставлению, единственный путь, ведущий его к этому искусству, есть испытание внешнего давления, исходящего от других. Но это мы очень хорошо видим действительно в воспитании детей. То есть мы ответственны за своих детей, и когда мы видим какие-то их дурные наклонности, дурные поступки, естественно, мы применяем какие-то меры воздействия, не просто любовно уговаривая, потому что это часто вообще не работает, а именно вот такие меры, когда мы там запираем. Вот он тут говорит, что если ребенок, допустим, захотел в бурное море на лодке поплыть, вот ему захотелось это, да? Допустим, он пишет: «Так строжайший запрет самовольному ребенку ехать на лодке в бурное море, запрет, сопровождаемый угрозой запереть его, и, наконец, завершающийся ввиду непослушания осуществлением угрозы, невозможно признать злодеянием. Физическое пресечение состоится, но осудить его как насилие значило бы проявить полное невнимание к нравственной сущности поступка. Подобно этому, если мои друзья видят, что я одержим буйным гневом, что я порываюсь к убийству и не внемлю уговорам, свяжут меня и запрут, пока не пройдет припадок озлобления, то они не насилие совершат надо мною, а окажут мне величайшее духовное благодеяние. И естественно, что я сохраню к ним благодарное чувство до конца моих дней». То есть внешнее физическое воздействие, пишет Ильин, как таковое, не есть зло уже по одному тому, ничто внешнее само по себе не может быть ни добром, ни злом. Оно может быть только проявлением внутреннего добра или зла. То есть любой поступок, который несет в себе воздействие одной воли человеческой на другую, характеризуется именно вот этим состоянием души вот этого человека, который воздействует на другого. Если в этой душе любовь и добро, он всегда найдет способы, которые именно будут адекватны данной ситуации. То есть Ильин, конечно, не говорит, что надо сразу идти и бить, значит, вот, как говорится, обухом по голове. А нужно сначала применить уговоры какие-то, сначала, значит, методы убеждения,
да,
значит,
это мы, вот, с любовью. Кстати, мы обращаем внимание на это в каждой программе, вот, да, говоря об этой работе, сопротивлении злой силы. То есть сначала сначала, как у нас говорили, сначала по-хорошему, а потом уже, если не понимая, тогда уже
применяешь. Да, и в зависимости вот эту от величины, силу, как сказать, ущерба от этой злой воли, которая действует вовне, да, применять определенные вот меры. То есть должно быть все сообразно обстоятельствам и, естественно, и по евангельскому слову. То есть должно стремиться к тому, чтобы сделать именно добро человеку. Может быть, даже через какое-то вот воздействие, какое-то даже, может быть, телесное, не только психическое принуждение. Вот Ильин пишет такую интересную вещь, что все люди непрерывно воспитывают друг друга, хотят они этого или не хотят.
Прекрасные слова.
Сознают они это или не сознают, умеют или не умеют, радеют или не брегут. Они воспитывают друг друга всяким проявлением своим, ответом и интонацией, улыбкой и ее отсутствием, приходом и уходом, восклицанием и умолчанием, просьбой и требованием, общением и бойкотом. Каждое возражение, каждое неодобрение, каждый протест исправляет и подкрепляет внешнюю грань человеческой личности. Человек есть существо общественно зависимое и общественно приспособляющееся. И чем бесхарактернее человек, тем сильнее действует этот закон возврата и отражения. Но именно поэтому отсутствие возражения, неодобрения или протеста придает внешней грани человеческого существа уверенную развязность, дурную беспорядочность, склонность к безудержному напору. От Бога и от природы устроено так, пишет Ильин, что люди влияют друг на друга и не только преднамеренно, но и непреднамеренно, и избежать этого нельзя. Он говорит о том, что энергичная воля действует на характер бесхарактерного человека, а наоборот укрепляюще, то есть если подобраны нужные меры воздействия, то есть если слова не действуют, может быть, как-то, значит, вот, применить какие-то вот меры психического воздействия, там, допустим, угроза, бойкот.
Вот эти меры психического воздействия, они порой очень недоступны многим людям. Люди не понимают, как в той или иной ситуации нужно себя правильно повести. К сожалению, чтобы это вот, а уж тем более по-евангельски.
Вот я знаю человека, который свою дочь приковывал наручниками к батарее, которая была наркоманкой, он приковывал ее наручниками,
да,
к батарее. Это что? Это насилие разве? Нет, это не насилие. Это понуждение к тому, чтобы человек поборол свою страсть. И ведь действительно, слава Богу, случилось так, что, значит, вот этот человек действительно смог бросить вот эту вот страсть, свою пристрастие. Сейчас прекрасная семья и дети, и все. А что бы было, если бы отец бы просто смотрел на это,
пустил,
да,
как говорят,
и пустил на самотек.
На самотек, да, да. Вот отпустил ситуацию,
Бог с ней разбирается.
Как говорят у нас непротивленцы.
Вот, да, то есть это очень вот такие примеры, они как раз вот подкрепляют слова Ильина, что нужно обязательно свою волю проявлять и обязательно понимать, что мы влияем на человека, даже если не хотим. Мы своими поступками, действиями, своим каким-то отношением, даже вот мимикой лица мы воздействуем на человека, и поэтому мы должны об этом заботиться, как мы воздействуем. Особенно это касается, конечно, наших детей. Вот он пишет, что мнительный человек преувеличенно боится повредить другому человеку и потому вредит вдвое, ибо он действует нерешительно и действует попуская, взращивая слабоволие в себе и сея безволие вокруг, вызывая в себе самом неуверенность в своей правоте и вызывая в других представление о своей неверности добру. И если при этом он уверяет себя, что он устранился и предоставил другим делать что угодно, то он в довершение всего обманывает и себя, и их. Вот такой приговор непротивленцам, да? Далее он потом пишет, в чем корень зла кроется вот в этом непротивлении. Он как раз говорит о том, что человек как бы сосредоточился на себе. То есть он забыл и о мире, и о других людях, и, значит, вся его любовь сосредоточена только на жалости, на сентиментальной жалости к другому человеку, и поэтому она бездейственна и совершенно бесполезна. Он там копается в своей душе, как бы ему не приступить какие-то нравственные законы, а то, что творится вокруг, его вообще не касается. И это, конечно, вот такая предательская позиция, она ничего общего с Евангелием не имеет. Хотя внешне кажется, что человек выполняет заповедь Христа, подставь там другую щеку, да, но если копнуть глубже, то там такой вот эгоцентризм, такой вот сосредоточенность на самому себе, что человек вот в ситуации, когда, допустим, другому грозит какое-то вот насилие действительно реальное, злой воли, он предает этого человека, только лишь бы ему самому не стать насильником. Тут говорит, что Лев Толстой пишет: «Я увидел человека, который занес нож над другим. У меня в руках пистолет. Должен ли я выстрелить? Нет, конечно, не должен. Я же не знаю, совершит этот человек этот поступок или нет. А я уже совершу вот это вот убийство. И я буду виновен пред Богом в том, что я убийца». Понимаете? Вот такая вот мораль, вот такое вот видение. Совершенно этому человеку получается наплевать на ту жертву, да, то есть он испытывает того человека, убийцу, совершит он этот поступок или не совершит. Он не бросается на помощь жертве этого убийцы, а он, значит, вот размышляет о том, как бы мне сохранить свою нравственную чистоту. Вот. В этом как раз и кроется корень зла, пишет Ильин, что такой моралист, он как раз и получается, что он-то как раз это зло и себя и представляет. Потому что он является предателем, он не помогает, как Господь говорил, нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя, да? А такой вот моралист, он размышляет, как бы ему чистеньким остаться в такой ситуации. А Ильин говорит, что именно добро, оно не смотрит вообще ни о каких условностях, оно не размышляет. Это как бы такой порыв любви, когда человек хочет защитить, и ему не важно, какими средствами он там будет защищать. Вот. Он видит, что есть угнетенный, значит, есть угроза жизни этому человеку, и он бросается на помощь, не рассуждая, не размышляя.
А вот здесь же тоже очень важный вопрос встает. А каково в таком случае отношение Ивана Александровича Ильина как раз к тому человеку, который совершает зло? Вот здесь вот как бы и начинается вот этот камень преткновения. Как мы должны относиться к людям, которые совершают это зло? Это вот тоже один из основных вопросов.
Такие слова здесь есть у Ильина вот по этому вопросу. «Подобно тому, как доказательство помогает другому видеть и признать, а сильная, искренняя любовь помогает другому загореться и полюбить. Подобно этому, крепкая, формирующая воля помогает другому принять решение, определиться и поддержать духовную грань своей личности. И это происходит не только в том порядке, что волевой акт действует своим непосредственным примером, заражением, неведением, увлечением, но и в том порядке, что воля к чужому волению помогает безвольному осуществить волевой акт». Вот, ну тут идет речь о бесхарактерном человеке, не о таком, конечно, котором вот.
А бесхарактер.
Да, это вот мы продолжаем тему бесхарактерности. Вот и задача воздействия на автономную волю состоит в том, чтобы побудить человека к необходимому и духовно верному автономному самопринуждению. И здесь Ильин как раз говорит о задаче общественно организованного психического понуждения. Вот как раз о нравственных нормах в обществе, о традициях каких-то, да, которые передаются из поколения в поколение. То есть общество, оно как бы формирует в человеке вот эти понятия добра и зла. Призвано к тому, чтобы вот человек воспитывался в определенной среде, где есть правильные, истинные понятия добра и зла. Вот. Ну а то, что касается, конечно, злодея, то Иван Александрович Ильин говорит о том, что такое любовь. Дальше немножко здесь вот мы опять перескакиваем.
Но это, да. Это невозможно, потому что все друг с другом связано, вся работа.
Да.
Поэтому можно...
Да, тут он потом дальше вот размышляет о физическом воздействии, но тоже он говорит, что внешнее физическое воздействие как таковое не есть зло уже по одному тому, что ничто внешнее само по себе не может быть ни добром, ни злом. Ну, он тут приводит всякие примеры, что, допустим, нож в руке хирурга, да, и нож в руке убийцы. В общем-то, орудие одно, но в одном случае, значит, хирург спасает человека, да, а убийца убивает. Поэтому все, что касается человеческой души, вот это вот есть вместилище добра и зла. Никакой внешний поступок не может отдельно от человека, да, от его души нам дать понятие, в общем-то, добро это или зло. Все это означает, что вопрос о нравственной ценности внешнего физического заставления зависит не от внешней телесности воздействия и не от волевой преднамеренности поступка, а от состояния души и духа физически воздействующего человека. Вот здесь и как раз проявляется любовь. То есть какие методы человек применяет для того, чтобы воздействовать на человека. То есть пробует сначала вот... уговоры какие-то, да, способы какие-то договориться, как-то убедить, какие-то аргументы привести. То есть это все с любовью. Да, если уже это не действует, тогда уже применяет, если видит, что последствия злой воли, они могут быть действительно очень
разрушительными,
плохими.
Смерть.
Да, то тогда уже нужно применять, и какие-то крайние меры можно применять. Вот. Правда, он пишет, что бывает так, что люди, понуждая других, впадают в озлобление или становятся профессиональными пресекателями от внутренней злобности, тюремщики, там, палачи. Но позволительно ли обобщать это в том смысле, что всякий, участвующий в понуждении или пресечении, ненавистничает, или что понуждение совершается ради взаимного озлобления? Ну, здесь он говорит вообще о профессиях, да, вот полицейский, допустим, там, воин, судья и так далее, то есть они все, в общем, работники тюрем, то есть все зависит от того, что в душе человека. Если там озлобление, то и меры воздействия, они будут нести разрушение. А если в душе любовь, если в душе стремление помочь человеку, заблудившемуся, тогда будет совершенно все по-другому. Тогда он найдет, вот как бы от сердца найдет те способы и те меры, которые будут адекватны вот данной ситуации.
Вот этот человек, которому стараются помочь, он не понимает, что это делают для того, чтобы... Ну, чаще всего не понимают, особенно это касается, если и детей, и подростков, что родители не хотят тебе зла, а что они делают это исключительно для того, чтобы вот, ну, в данной ситуации тебя как-то спасти.
Вот, к сожалению, вот ребенок этого не понимает. Он поймет это гораздо позже и оценит гораздо позже. Но это все равно произойдет. Потому что это все от любви. Все, что от любви, оно потом оценивается, оно потом с благодарностью вспоминается. Вот. А если, допустим, мы просто вымещаем злобу, вот нас на работе там начальник накричал, вот, мы пришли и на ребенка спустили, значит, что-то там не так ребенок сделал, и мы вот в этом озлоблении, в этом как бы в обиде, в этой, мы накричали на ребенка, вот это уже будет, конечно, такое понуждение, которое никакой пользы не принесет, а только вред и тебе самому, и твоему ребенку. И вообще твоим близким. Поэтому вот надо всегда понимать, когда человек вступает в отношения с другим человеком, особенно если он намерен прибегнуть к какому-то понуждению, он должен оценить состояние собственной души, помолиться, может быть, перед этим, да, чтобы успокоить свои страсти, чтобы была беспристрастность, чтобы была любовь, чтобы было доброе отношение. И тогда уже можно применять какие-то вот уже меры воздействия, вот, оценив свое состояние.
Дорогие наши слушатели, это был цикл «Иван Ильин. Наследие». В нашей студии была кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Наталья Александровна Куликова. Мы знакомимся с работой Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силой. Продолжение следует.
Спасибо всем, помогай всем. Господь в доброделании. До новых встреч.
Спаси, Господи.